Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа, которая называется «Ганопольская правда». Я Матвей Ганопольский, и каждый вечер я собираю для вас интересные новости. Новости, мнения. Делаю все это субъективно. Вот то, на что я лично сам обращаю внимание, что меня трогает. Есть и неофициальные сообщения, есть официальные сообщения. Во всяком случае, я стараюсь собрать все самое разнообразное, которое показывает картину дня. Хочу вам сказать, что у меня был переезд, вы видите, немножко сзади иначе, и я немного приболел. Поэтому буду не громко, и если можно, сегодня не очень долго. Сегодня я вам уже рассказывал, что всегда, когда я думаю, что новостей не будет, их сыпется огромная куча. Ну и вы видели, у меня на плашке написано «Путин плюс Гиркин». Вам позже станет понятно, собственно, о чем идет разговор. Мне очень важно, чтобы голос не сел. Радио «Свобода» сообщает. Заволжский моторный завод восстановит производство автомобильного двигателя ЗМЗ-523-524, производившихся с 1963 года. Еще раз. Россия восстановит производство двигателей, которые производились с 1963 года. Они оказались востребованными в условиях санкций. Вот это вот называется, я так понимаю, импортозамещение. Новость, которая меня безумно огорчила, но знаете как? Как это говорят? Горит сарай, гори и хата. Российские власти, это сообщает Эхо, собираются ликвидировать московскую хельсинскую группу. Я напомню вам, это старейшая, это московская хельсинская группа. Вы помните, да, почему она хельсинская? По данным «Новой газеты», руководство старейшей в стране правозащитной организации, которую ранее возглавляла ныне покойная Людмила Алексеева, получила соответствующий иск от Министерства юстиции Российской Федерации. Хельсинская группа – это правозащитная организация, самая уважаемая, безумно ценимая во всем мире, награжденная массой различных наград. Теперь ее собираются закрывать. Про штрафы. Верховный суд Башкортостана утвердил штраф лидеру группы ДДТ Шевчуку. Помните? Вы кто? Я Юра Музыкант. Ранее ему назначили 50 тысяч рублей после слов «Родина – это не жопа президента». Высказывание музыканта на концерте в Уфе суд первой инстанции счел дискредитирующим российскую армию. Вот происшествие, которое говорит, наверное, о нынешней Российской Федерации ярче всего и объемнее всего. Вы, наверное, знаете нодовцев, помните, которые ходили На Вашингтон, вот это вот, нодовцы. Это организация, которая связана с ФСБ, ими курирована, ими поддержана. Так вот, в Москве толпа фашистствующих путинских молодчиков. Ну, здесь не написано кто, но я на 99% это нодовцы. Забросала посольство Финляндии кувалдами. Да, именно кувалдами. Гитлеровские штурмовики действовали так же. Значит, как это выглядело? Вы знаете, я видео не показываю. Значит, забор посольства Финляндии, подбегают люди, одетые в черном, и перебрасывают кувалды, настоящие кувалды, через забор. И что интересно, об этом пишет профессор Преображенский, ведется профессиональная съемка, и почему-то отсутствует охрана посольства. Вот это вот очень интересно. Это очень интересно. С посольствами, уже с посольствами вот так. Радио Свобода сообщает. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил в Гааге с речью, в которой извинился за рабовладельческое прошлое Нидерландов. Он признал, что с 17 по 20 век Нидерланды играли важную роль в поддержке работорговли, расизма и колонизации многих народов. Вот понимаете, все давно прошло, ничего уже нет. Тем не менее, лидер страны от имени своей нации извиняется за прошлое. Интересно, дождусь ли я извинений от какого-нибудь лидера страны за Голодомор, за сталинские репрессии, за убийство, за войну в Украине? Вряд ли. О том, что расплата наступает, сколько ни прячься. Удивительное сообщение. В ФРГ 97-летнюю экс-сотрудницу нацистского концлагеря Штутгоф приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Суд признал, что эта женщина являлась соучастником убийств более 10 тысяч человек с 43 по 45 год. Женщина работала в концлагере секретарем. Что важно, значит, во-первых, ей 97 лет, а во-вторых, она признала свое преступление. Вот это вот удивительная новость, которую я вам сейчас скажу. Вы знаете сложности вокруг Дерипаски. Дерипаска – верный путинский слуга. Однажды, много лет назад, если помните, он давал интервью, и он там сказал удивительную фразу, когда ему сказали «олигарх, олигарх», он засмеялся и сказал: «Слушайте, перестаньте меня называть олигархом, вы же знаете, что все у нас в стране государственное, нам только дали попользоваться». Приблизительно я близко к тексту говорю. И засмеялся, и все засмеялись. И все засмеялись. Ну да, все засмеялись. Верный путинский слуга. Верный путинец. Верный путинист. Заводы, богатство. Он не жулик, он просто работает на Путина. Вы знаете, к нему применили санкции, хотя долго санкции не применяли, потому что некоторые из его производства, в частности, по-моему, металл, то, что там у него заводы делают металл, это было нужно Америке. Америка тоже в этом смысле хитрая. Ну, кому надо, кому не надо. Ну, в общем, короче говоря, санкции были американские. Он судился, он, кстати, очень активно судился. И вот я читаю сообщение, у меня глаза лезут на лоб. Пишет Deutsche Welle. Суд в Российской Федерации отобрал у Дерипаски гостиницу и порт в Сочи стоимостью 1 миллиард долларов, пишет Financial Times. Иск бизнесмену подала организация, близкая к Владимиру Путину. Этому предшествовала критика со стороны Дерипаски властей Российской Федерации из-за войны. Ну, вы понимаете, это удивительное сообщение. Ну да, он там сказал, что там эта война там не приносит какого-то особого счастья. Он не сказал, что Путин злодей, преступник, там что угодно, да? Расплата немедленно. Еще раз повторяю, гостиница и порт в Сочи стоимостью 1 миллиард долларов. И это не фейк, потому что это пишет Financial Times. Поразительные дела твои, Господи. Пишет Иван Яковина, хорошо знакомый вам. На Z-каналах сейчас настоящая канонада. Пердаки Ватанов, он вот это имеет в виду, массово взрываются от новости о поездке Владимира Зеленского в Бахмут. И от подтверждения этой новости, и видео оттуда. А на фоне канонады еще и скрежещет зубовный тех, кому отчаянно хочется что-то гневное и возмущенное прокричать, но начальство не разрешает. Давненько такой красоты не было. Ну и самое приятное, над всем этим грустным пейзажем, как огромное багровое солнце, медленно и оглушительно, беззвучно встает главный вопрос. А наш-то где? Сыт? Ответ утвердительный. Все в этой среде знают и оттого грустят еще сильнее. Ну, к тому, что написал Иван Яковина, там еще будет у меня один пост Ивана Яковина интересный. Вот что важно. Значит, Песков после этого сказал, после этого сообщения, что Путин тоже ездил в зону военных действий. Не уточнил, правда, куда. Но он сказал, что он встречался с военным руководством. Кстати, сегодня, насколько я понимаю, день рождения Дмитрия Быкова, писателя и поэта. 55 лет. Сегодня очень важная дата. О ней написал такой канал Right Now замечательную фразу. Сегодня 300 дней, как Киев берут за 3 дня. Да, сегодня 300 дней войны. 300 дней гибели, 300 дней разрушений, 300 дней преступлений. Против всего. 300 дней сумасшествия Путина по действиям. Я не знаю, болен он или нет, его дело. Как принято говорить о психиатров. 300 дней. Еще 65 и отметим год. В феврале. Импортозамещение. Да, Гриша Сливка. 300 дней террора. Абсолютно верно. Импортозамещение рулит. Ну вот вы слышали первую новость, которую я прочитал про двигатель 63-го года, который снова восстановят в производстве. Можно себе представить, что это за двигатель 63-го года. Но творческая мысль импортозаместителей движется вперед и вперед. В Википедию в России планируют заменить платформой знания. Еще раз, Википедию заменить. Ну, я не думаю, что они будут Википедию блокировать. Но они решили сделать замену. Они решили сделать национальный продукт. Википедию, которую делают миллионы людей. Аналог обещают запустить в начале 2023 года, сказал глава Минцифры Максуд Шадаев. Но для того, чтобы россияне поняли, кто главный и какая платформа лучше, есть добавка в этой новости. Министерство выступает против полной блокировки Википедии, но хочет, чтобы знания при поисковых запросах из России стояли выше. То есть они дадут указание Яндексу, который независим, да? Невероятно. Просто невероятно. Шутка, которую написал султан Тернополя. Ну, вы знаете, так они называют. Олаф Шольц, двоеточие. Поражение России приведет к тому, что Эммануэлю Макрону не будет куда позвонить. Не знаю, может быть, Олаф Шольц действительно это сказал. Смешная фраза, хорошая. Вот знаете, есть один очень хороший политолог. Его зовут Александр Кынь. Он хороший, интересный политолог, очень грамотный, такой правильный. Но У него есть, я не знаю, у него какой-то странный налет депрессии, который, ну, выражается в каких-то таких странных оценках, которые меня немножко удивляют. Вот что он написал. Читаю, опять некоторые уехавшие знакомые пишут, что этой Москвы больше нет. Этой страны больше нет. Там никого больше нет. Надо, видимо, опять себе что-то доказать, что не зря уехали. Ну вот, я же есть, и я вроде не умер. Или для них умер. Наталья Васильевна Зубаревич, Григорий Голосов, Иван Давыдов, Иван Курило, Георгий Сатаров, Аркадий Любарев, Юрия Галямина, Марина Литвинович, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, Евгений Ройзман, Елена Русакова, Михаил Тимонов, Яков Якубович и многие-многие другие. Неужели мы умерли? Или для нас? Или это для них мы все умерли, и им легче считать, что нас нет? Вот понимаете, он все, в принципе, правильно написал. Но на самом деле неправильно. Как бы я мог ему возразить? Вот я 37 лет прожил в Москве. И, например, я встречаюсь с человеком и говорю ему, а ты где живешь? Он говорит, на улице такой-то. Я говорю, а где она, эта улица? Он говорит, как, ты не знаешь? И выясняется, что эта улица существует. Но, в принципе, этот человек мог бы меня обвинить в том, что я не знаю эту улицу, и, следовательно, а он на ней живет, и получается, что его для меня нет. В чем, как мне кажется, ошибка уважаемого Александра Кынева? Есть жизнь, а есть существование. Если Александр Кынев выйдет с плакатом против войны в Украине, он будет арестован и получит срок и денежный штраф. Александр Кынев, ну, условный Александр Кынев, просто я его называю, еще раз повторяю, он очень-очень хороший специалист. Просто я говорю про феномен того, что он написал. Он лишен избирательного права, потому что нет выбора. Он лишен социальных гарантий, потому что с каждым днем он живет все беднее и беднее из-за войны. Он лишен своих любимых средств массовой информации, которые должны располагаться в России, не за рубежом, а в России. Он лишен правдивого телевидения и многого-многого-многого другого. Поэтому он просто передергивает. Он не живет в России. И эти люди не живут в России, которых он назвал. Они в России существуют. Они могут поговорить либо друг с другом, либо с теми, кто за рубежом. А что касается фраз «этой Москвы больше нет», то нету этой Москвы. Потому что Москва массово не вышла и не прекратила эту войну. Этой страны больше нет. Потому что этой страны больше нет. Страны 91-го года. Неважно какого года. Которая должна была выйти и остановить эту безумную войну. Там никого больше нет. Там никто больше не живет. Там существуют отдельные хорошие люди. Но долго ли они там просуществуют, это большой вопрос. Они существуют, пока их не арестовали, не было суда, и их не отправили в какой-то лагерь. Вот и все. Давайте говорить друг другу правду. Еще раз повторяю, я очень уважаю Кынева как специалиста, но теперь о главной теме. Значит, кого мы знаем кого мы знаем с вами из тех, кто, вот я думаю, какой тут глагол употребить, ну, так сказать, плодотворно крутится на российской политической сцене со стороны правого лагеря, радикально правого лагеря. Это три человека. Это Кадыров, который сейчас, так сказать, его не видно и не слышно по какой-то причине. Догадываюсь, по какой. Сказали, сиди и молчи. Потому что на арену вышли два других действующих персонажа. Это Пригожин и Гиркин. Пригожин. Давайте я прочитаю вам смешную новость про Пригожина. Сейчас ищу. Ладно, уже сняли, я по памяти. Значит, Пригожин узнал, что Зеленский поехал в Бахмут. Значит, он подошел, написано так. Это на сайте его вот этой компании, Вагнера. Он дал, ну как написано, подошел ближе к линии фронта, ну как-то такая фраза, то есть он как бы выдвинулся туда и приказал стрельнуть в ту сторону какими-то ракетами, орудиями, чтобы его услышал Зеленский. Чтобы Зеленский ответил, и они встретились и поговорили о том, что, как, где и чье. Чье что. Понятно, да? К сожалению, Зеленский не ответил. Ну, на Зеленском можно пиариться, да ради бога. А второй персонаж, сегодня мы его трогать не будем, я имею в виду Пригожина, второй персонаж – это Гиркин. А вот по поводу Гиркина написал Иван Яковина, и вот это я хочу вам прочитать, потому что Яковина хорошо анализирует ситуацию. Игорь Гиркин официально объявил о начале политической деятельности, будет создавать новый проект, третью силу, не либеральную, но антипутинскую, под условным названием «Клуб рассерженных патриотов». Это проявление ровно того процесса, начало которого ожидалось после серии крупных неудач российской армии. Владимир Путин, оперевшись на тип легитимности военного лидера, из-за поражений стал ее стремительно терять. Она сейчас зримо сжимается, но природа не терпит пустоты. Соответственно, появление конкурирующих проектов в этой сфере было предрешено. И вот уже Гиркин выходит на политическую арену, безжалостно критикует бледное, невнятное выступление текущего вождя и предлагает уже себя в качестве опытного и решительного военного лидера, который знает рецепт успеха. Это массовые расстрелы, кстати. И не испугается пустить его в ход. Перед Путиным эти новости ставят дилемму. Немедленно пустить конкурента в расход, рискнув оттолкнуть от себя широкие массы патриотической общественности. Или же разрешить Гиркину попастись на плюс-минус одной с собой поляне, рискуя взрастить себе опасного конкурента с экстремально опасными идеями. Думаю, Путин выберет первое и Гиркина скоро арестуют. Это будет совсем неплохо, так как приведет к острому кризису легитимности в России, жесткому расколу в рядах нынешних лоялистов. Самая активная, сплоченная и заряженная их часть неминуемо идет в оппозицию режиму. Учитывая то обстоятельство, что этой публике на руках сейчас десятки тысяч стволов, далее могут начаться абсолютно непредсказуемые процессы. Но как бы то ни было, начало жесткому разлому положено. Так считает Иван Яковина. Но он обращает внимание правильное. Он обращает правильное внимание на это. Правда же говорится, свято место пусто не бывает. Не бывает. Пишет Екатерина Барабаш о своем ощущении нашего с вами времени. 300 дней войны, позорной для России, страшной и смертоносной, но освободительной и справедливой для Украины. Все слова сказаны, все пожелания произнесены. Я с первого дня называю войну войной. Я пишу все, что считаю нужным и правильным, но больше ничего сделать для Украины и для моих детей там не могу. Еще я каждую секунду хочу быть там, под обстрелами, без света и тепла. Я хочу всех обнять и защитить. А в Москве праздник, елки, радость, голубой огонек, буква Z тут и там. Не мешай мне веселиться, изверг, как говорила мачеха в Золушке. Смрадное болото. Чудесная питательная почва для фашизма. Вчера день Святого Николая в 500 метрах от моего маленького Яши взорвалось, попали в подстанцию. Ясное дело, ни света, ни тепла. Жизнь продолжается, праздник никто не отменял, коллективной ответственности не существует. Причем тут Пушкин, уехавшие трусы, оставшиеся пособники режима. Надеюсь, ничего не забыл. Еще важные темы для онлайн-дискуссии остались, а то скучно как-то. Очень хорошо написано и очень справедливо. Сергей Асланян. Вот я вам читаю. Понимаете, мы же с вами видим эту войну, но мы читаем не только военные сводки. Мы пытаемся как-то осмыслить, что происходит. Сергей Асланян, человек, которого я глубоко уважаю, и которого, в принципе, по старому эхо, ну, вернее, как существовавшему эхо, он автомобильный эксперт, но его публикации последнего времени особенно... Да, вот здесь пишут лайкосики. Вот поставьте лайки, ладно? Не ленитесь. Я же, видите, даже плохо себя чувствую. Простудился. Ну, для вас работаю, правда? Сергей Асланян вдруг стал осмысливать гораздо более широкие вещи, чем какие-то автомобильные колеса. Хотя в этом он ас. Помните, я читал его публикацию по поводу москвича, который на самом деле китайский, на которого только, значит, собирают колеса и шильдик вешают. Он пытается, как и многие из нас, из вас, осмыслить эту войну. Если помните вот эта знаменитая фраза, что мы с вами, не только украинцы, мы с вами не согласились с этой войной, мы ее приняли. Это разные вещи. Мы понимаем, что она есть. Что пишет Сергей Асланян? Россия к войне готова всегда. Не в смысле армии и оружия, в смысле устройства жизни. Всегда в лишениях, терпения, страданий. В России забыто понимание «хорошо». Поэтому люди так яростны в оправданиях. Они ведь не знают, как бывает на самом деле. Они не знают, что у остальных иначе, по-другому. Попытка наладить свой личный мир вызывает зависть, непонимание и агрессию. В России стыдно богатство. И не стыдно убийство. 300 дней войны. Мужики покорно воюют. Бабы потускнели. Дети выстроились в шеренги. Власть требовательно продиктовала особенности политической ситуации. Возразившие, усомнившиеся и не поверившиеся расселились по тюрьмам и за границей. Санкции испортили лишь картинку столицы, погасив часть витрин. В России не для чего жить. Понимание этого позволяет стать философом. Непонимание спится. А война считается нормой. Мир – это война. Кроме того, что это правильно написано, в каком-то смысле Это ответ, Александру Кеневу. Андрей Загданский, режиссер кино. Вы, наверное, его много слушали, те, кто чтят «Радио Свобода». Он там часто комментирует кино. Раньше комментировал, сейчас я не знаю. Живет в Америке. Пару лет назад друг подарил мне сборник дисков с украинской музыкой, хоровое пение, много, и «Щедрик», и «Калина», все есть. И вот слушаем и говорим о войне, и так вечер за вечером. Если бы мне в мои 17, когда все кроме Хендрикса казалось бессмысленной архаикой, сказали бы, что спустя годы я буду жить в Нью-Йорке, слушать хоровое украинское пение и глотать слезы, я бы сильно удивился. Алла Боссард. Замечательная поэтесса, человек, супруга Игоря Артеньева. Тоже осмысливает с другой стороны войну, со своей личной стороны. Кончается месяц в деревне. Я приехала домой, чтобы продолжить лечение, но мне становилось только хуже и так плохо, как сейчас, не было еще никогда. Боли такие, что когда я одна дома, иногда тихо вою. У нее проблема со спиной, там ничего серьезного, но ей делали операцию на спине и так далее. Думаю, лучше мне уже не станет. Думаю, мой организм так реагирует на общую безнадежность. Через 2 дня я возвращаюсь в чужую страну, на съемную квартиру из своего дома. Почему? Потому что так распорядилась моя страна, Россия. Я знаю, что пока наша семья будет кочевать, мы не будем знать покоя и радости. Я не понимаю тех, кто говорит, что, уехав из России, они задышали полной груди. Не понимаю, что изменилось от того, что они уехали. Я не хочу уезжать. Я хочу, чтобы в новом году люди жили там, где им хорошо. И чтобы им там было хорошо. Я хочу, чтобы мы сами себе выбирали место силы и покоя. Я хочу, чтобы все, кого моя страна вынудила покинуть дом, вернулись в него. И вот дальше она пишет поразительную фразу. Поразительную. Одно из достижений цивилизации – оседлость. Надо это запомнить. Одно из достижений цивилизации – оседлость. Я не хочу, чтобы в 21 веке миллионы людей превращались в кочевников. Прекрасно написано. Действительно, страна, город, вот город, придуманы важные институты, которые защищают оседлость, нашу привычку жить. Безопасность наших детей, придумана конституция, которая гарантирует наши права, придумана власть, придумана выборность этой властью. Это я говорю вообще не для России. Поэтому одно из достижений цивилизации – это оседлость. Мы защищены придумками, мы защищены институтами, мы защищены законами и признанием наших прав, которые декларированы. Жаль. Ну, вы знаете, что все же говорят по поводу того, что, так сказать, все антирусское, и вот ты русский, это приговор и так далее. Интересно написано. Я не нашел автора. Немного по поводу слова «русский». Национальность – это не проклятие, не Каинова печать. Нет никакой заслуги и никакой вины человека в том, что он родился русским. Я русский. Использовать национальность для проклятия – это очень плохая идея. Даже кровавый упырь. Сталин отличал немцев от нацистов-фашистов, говоря, что все русские враги и желая им всем смерти, вы оскорбляете сотни тысяч русских, которые сейчас сражаются в украинской армии. Оскорбляя сотни тысяч русских, которые сейчас шлют деньги ЗСУ и помогают украинским беженцам по всему миру. Оскорбляете сотни тысяч русских, выходивших на антивоенные протесты. Оскорбляете и уже посаженных, и тех, кого сажают прямо сейчас. И дети, родившиеся сегодня в России, не виноваты в том, что они родились русскими. Используйте любые другие слова. Например, имперец, путинец или колорад. И все сразу станут на свои места. Ничего не меняется от того, что Владимир Соловьев – еврей, Маргарита Симоньян – армянка, а Сергей Шойгу – тувинец. В отличие от национальности, это осознанный выбор. Вы знаете, я согласился бы с неизвестным мне автором, если бы не одно обстоятельство. Наверное, все-таки нужно было бы, можно было бы делить. Это же продолжение дискуссии про хороших и плохих русских. Но есть одна проблема. Автор призывает нас в них разбираться. А как это возможно? Эта страна называется Российская Федерация. Там живут русские. Но вот если на нас нападет Америка, мы же будем говорить американцы. Если на нас нападет Англия, мы же не будем говорить, нельзя так говорить, нужно отделять британцев от шотландцев и ирландцев. Вроде все правильно написано, а на самом деле химия. Идет война. Ты из Российской Федерации. Если ты взял оружие и пошел убивать украинцев, что значит украинцев? Может, ты русского убил по национальности. А может, крымского татарина. То ты русский. Все. Остановишь войну, будем разбираться. Вы знаете, наверное, что в России появился список запрещенных книг. Их будут отдавать в макулатуру. Некий Сава Федосеев с русским флажком пишет: чиновники, которые с трудом читают, внесли в список запрещенных книг. Это я, Эдичка Лимонова. И сейчас, как Задорнов, набрали воздух, готовы Василия Васильевича Розанова. Эдуард Лимонов – великий русский писатель, которого РФ посадила. Василий Розанов – ключевой русский национальный философ, которого РСФСР заморила. На какой адрес чиновникам высылать печатные версии книг наших любимых писателей? Охота на ведьм приняла облик уже совсем безумный. А почему, уважаемый или неуважаемый Сава Федосеев, вы довели страну до этого? Вы военкор? Ешьте. Елена Зелинская, удивительная женщина, которая связала свою жизнь, так получилось, насколько я понимаю, она несколько раз съездила в Сербию, ей там очень понравилось, потом она изучила сербский язык, ее книжки, ну, в общем, короче говоря, вот так бывает, знаете, приезжаешь в какую-то страну, и после этого в нее влюбляешься, и Бог знает, что с тобой происходит. Вот она написала очень короткий пост, тоже ее понимание войны. хотя вроде она про другое. Я впервые вдруг почувствовала свои годы. И не во внешности дело, сам видите, и не в походке, и даже не в участившемся походах по медикам, совсем в другом. Теперь, когда вся прошлая жизнь вдруг оказалась полностью отсеченной, я поняла, какая она была большая. Мудро, и это не только у нее, это у всех. Понимаете, это у всех. До войны и после войны. А война еще идет, и скоро год, а сегодня 300 дней. Написал один из сотрудников «Эхо Москвы». По идее, оборонные заводы и их работники сейчас должны быть в привилегированном положении, ибо продукция нужна фронту. Но на практике все чуть-чуть не так. Далее цитата. «Я работаю на Уфимском приборостроительном производственном объединении, являясь прессовщиком пластмассовых изделий. На одной пресс-форме склеиваются три платы, между ними кладется пластина из нержавеющей стали. Клей растекается, потому что российского производства. Есть, конечно, из Германии, но сейчас из-за импортозамещения используют отечественный. Оно все стекает. Эта пластина полностью в клею, мы ее замачиваем, лезвием шкрябаем, все это. Это жесть. Из-за этого режутся руки, все в крови, у нас кошмар. Мойка находится на другом этаже, все надо тащить вручную. За ноябрь мне насчитали 18 тысяч, это 19 рабочих дней. Не понимаю, как жить дальше с такими деньгами, как кормить детей». Никак. Откуда я знаю, как? Сегодня были две процедуры награды. Сегодня в Бахмуте награждал Зеленский, солдат, сказал такую короткую речь, поблагодарил. И сегодня Путин награждал в Кремле военкоров, пропагандистов и еще кого-то. И вот Маргарита Симоньян. Знаете, он наградил Маргариту Симоньян. То есть он награждает своих какими-то там наградами. Почему? Мы сейчас это услышим. Показать не могу, услышать можем. В чем трюк? Вот знаете, Маргарита Симоньян, женщина... необычайно одаренная актерством. Вот мизансцена, ее наградил Путин, или до этого, то есть вот Путин стоит, и она за трибуной. И вот она обращается к Путину. Послушайте внимание, внимательно этот текст.
«Еду сажать Абхазию, сажать Осетию и Осетин. Спасибо вам, что совсем недавно вы прекратили бойню в Карабахе несколько лет назад. И, конечно, вот я, в принципе, обычно не волнуюсь, выступая публично, но сейчас, каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России. Спасибо».
Что важно в этом? Она призналась в пособничестве этой террористической операции. Мы будем помогать. Ну, понимаете. То есть она показала себя как бы... Не столько журналистам, сколько пропагандистам. Понимаете, да? Это вот такая вот очень важное признание. И мы будем помогать вам, сколько потребуется. Самые разные люди, Вася Апартов звучит как начало порнофильма про фюрера. Да, действительно. Значит, понимаете, вот эта преданность вождю, она поголовная. Вот, например, есть такой глава департамента культуры Московской мэрии Кибовский. Еще раз. Глава департамента культуры Московской мэрии. Глава департамента культуры. Значит, он дает интервью. Вот, давайте послушаем, что думает глава департамента культуры.
Именно мобилизация нашего общества с пониманием, с кем мы сражаемся. Вот мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. И поэтому в этом отношении могу только процитировать, наверное, самые правильные в такой ситуации строки Ксения Симонова. Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья.
Александр Кибовский, Батя Иванович, здесь и сейчас.
Нормально. Глава департамента культуры Московской мэрии. Комсомольская правда. Это клоака безумия. И на ней говорится просто умопомрачительные какие-то вещи. Сейчас вы услышите урожденного киевлянина и бывшего украинского дипломата Ищенко. Вот что он говорит по поводу Украины, как с ней надо поступать. Это интересно. Это интересно, особенно когда говорят украинцы по этому поводу на радиостанции «Комсомольская правда».
Мы не смогли дождаться того счастливого момента, когда Украина сама себя похоронит. И Украина будет похоронена в результате боевых действий. Значит, хотим мы это или не хотим, сейчас я даже не знаю, честно говоря, какие там планы в Кремле до сих пор. Значит, потому что вначале там были планы просто поменять правительство на Украине. Значит, сейчас уже речь идет о каких-то территориях. Очевидно, что с течением времени будут продолжаться боевые действия, количество территорий, которые были украинскими, стали российскими, будут увеличиваться. Потому что глупо занять территории, потом их отдавать. Значит, но проблема заключается в том, что сейчас, вот в том положении, в каком мы находимся после начала боевых действий, сохранение любой Украины, вот население этих областей будет мыслить примерно так. На нас напала страшная, огромная Россия. Ну, вторая, там, первая армия мира, значит, ядерное государство. Мы боролись за независимость, мы эту независимость отстояли. Да, мы потеряли часть территории, мы потеряли много населения, значит, мы потеряли экономику, но мы отстояли независимость, это главное, мы сейчас все это восстановим, а потом пойдем отбирать наши территории назад. И самое главное, пойду радостью, возьмут оружие в руки и пойдут воевать. Поэтому украинское государство, по сути дела, должно быть ликвидировано полностью. Повторяю, значит, поэтому у нас не остается другого выхода, как ликвидация Украины. И даже если сейчас в Кремле рассматривают какие-то другие моменты, все равно эмпирическим путем они придут к тому, что Украину необходимо ликвидировать. И я не знаю, там хватит ли силы и средств, но думаю, что хватит. Потому что я, честно говоря, не вижу вообще другого выхода. А если государство ликвидируется, то с людьми-то надо что-то делать. Ну да, там еще какое-то количество, там несколько миллионов убежит в Европу. Но все равно там 15 миллионов, 17 миллионов, ну достаточно большое количество людей останется. Да? Значит, прийти их всех перестрелять мы не можем. Вот. Значит, соответственно, с ними надо как-то жить. Пересажать их в тюрьму всех тоже невозможно, слишком много. Значит, неприятно. Значит, что приходится делать? Приходится это население, значит, перековывать, да?
Вот это предлагается. Неплохо, да? Анатолий Бердник написал. Путин своим указом о частичной мобилизации всех либерастов из страны выдворил за несколько дней. По этому поводу стих от него. «Бежали робкие артисты и менеджеры всех мастей, все барбершоперы, баристы и всех политик-аферисты и журналисты новостей. Они бежали трактористы и комбайнеры, и ткачи, монтажных дел специалисты и дел военных программисты и агрономы, и врачи. Нам трудно истина дается, но право сказано давно. По тем бегам и узнается, кто соль земли, а кто ну-но». Вот такой стишок. Болею немножко. Хватит на сегодня. Я хочу вам сказать, что вы можете меня поддержать, рассказав о моих эфирах своим друзьям, чтобы увеличилось количество подписчиков. Вы можете купить мне чашку кофе оздоровительного, ссылка внизу. И вы можете стать моим патроном внизу. Там тоже ссылка есть в Патреоне. Если буду в состоянии, встретимся завтра. Следите за анонсом. До встречи.